Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио продолжается. В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, кандидат исторических наук, настоятель храма Святого Благоверного князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, протоиерей Андрей Алексеев. Отец Андрей, вот ваше путешествие, вы начали рассказывать о вашем путешествии за границу в Гарвардский университет. К чему это в итоге привело?
Вы знаете, к событию, которое мою жизнь перевернуло. Потому что предположить подобное было невозможно. А что произошло? Вы знаете, эти полгода, проведенные за границей, Германия, Франция, подготовка к переезду, к учебе, они были временем уже переосмысления многого. И то, что произошло, конечно, оно нелогично с точки зрения нашей формальной логики. Представьте себе номер в гостинице в городе Перпиньон, юг Франции. Впереди буквально пара часов и Барселона, корабль. Все, уже все было приготовлено к тому, чтобы стартовать, и деньги есть, ты заработал прилично. И как будто бы вся дорога открыта. И вот то, что происходит дальше, просто расскажу. Ночью я просыпаюсь от того, что со мною в номере в закрытом кто-то есть, и он со мной говорит. Я его не вижу. Это трудно описать, этот разговор. И он мне говорит о том, чтобы я принял решение свободное, добровольное, оставить все, вернуться домой и свою жизнь посвятить служению Богу. Представьте себе, молодой человек заряжен на образование за границей. Нет, потом он предполагает вернуться домой. Он не хочет там жить, но получить образование он хочет там. Состояться там и вернуться уже...
победителем.
Именно так. Вот такая была цель. И вдруг его кто-то останавливает ночью, точнее, пытается остановить, но он его не останавливает. Знаете, состояние удивительное. Я где-то в глубине, я анализирую сегодня уже, знаете, вот... позиции своих лет, служения, в глубине я понимал, что это что-то особенное, не из этого мира, но я не был с этим согласен, потому что столько было положено усилий, а он мне говорит, тот, кого я не вижу, а ты посмотришь, как все будет рушиться вокруг тебя сейчас. И вот такие встречи, знаете, я в отношении своего опыта могу сказать, их трудно передать. Все закончилось. Утро, я двигаюсь вперед, и только вперед. И вдруг у меня на границе возникают вопросы ко мне в отношении документов. Вы знаете, вот тут что-то не хватает, вам нужно дооформить, и, увы, ну да, вернуться в Париж. Я возвращаюсь в Париж, иду в ту контору, где занимаются...
А тогда еще границы в Европе были закрыты между странами,
вы знаете,
да?
Они существовали, были документы, которые нужно было показать. И вот там, да, не было того, что у нас сегодня. Не было такой вот таможни, проход. Был досмотр, документы. Вы знаете, вот у вас не все. Нужно там вот дооформить. Я возвращаюсь в Париж, иду в это заведение, и мне... говорят, да-да, действительно, нужно вот дооформить, нужно подождать. А вот дальше совершается следующее. Две недели я хожу в это заведение, и ничего не решается. Ну как, оно решается, наверное, как-то, но ничего не происходит. Две недели я жду. И вот эти две недели этот голос периодически начинает звучать. Днем, утром, ночью. Я его слышу, он со мной разговаривает. И он мне рассказывает и показывает это происходящее, и говорит снова вот о том, о чем было сказано. Вернуться домой и свою жизнь посвятить служению Богу. Вот ты видишь, как все рушится? Вот посмотри. Но решение должно быть свободным. Твоим решением. Я сегодня, конечно, перевожу на свой язык. Это должно быть твое решение. Две недели – это время переосмысления всего в жизни. И я, знаете, вот кричу туда, вверх, вот, Господи, если все это так... А я каждый день читал молитву Пятидесятских старцев. У меня была молитва, мама подаренная перед отъездом.
Но вы еще не были церковным человеком тогда.
Нет, нет. Я ни разу в жизни не исповедовался, я не ходил в воскресенье в храм. Я заходил в храм на Пасху.
Просто читали молитву мамы.
Иногда. А вот мама воцерковилась за это время. За время моего отсутствия. И потом она мне сказала, что она стала просить, потому что чтобы я стал священником. Придя в храм. Вот как-то так. Вдруг. Я никогда в жизни об этом не думал. Никогда. У меня мысль о семинарии совершенно мелькнула когда-то. Это было мамой преподнесено. Мы были в Коломенском. Мне было 15 лет на Пасху. И не пускали в храм. И меня спросил капитан оцепления. А ты что, тоже хочешь туда? Я говорю, да. А ты в Бога веришь? Да, тогда иди. Я помню. Мы были вот на Пасху в Коломенском. Вот тогда мама говорит, вот может быть... Ну, это совершенно было из ниоткуда взято. И так же ушло. Но в памяти оно осталось. Вдруг о семинарии какой-то вот, так сказать, зашел разговор. Все, больше ничего не было. И вот здесь я...
Париж вы имеете
в виду? Да, здесь вот в Париже. Когда-то был в напряжении, в этой ситуации. Здесь, в этом состоянии твоем. В Париже, да, в состоянии твоего напряжения. Ты вот туда, дерзко, конечно... кричишь, Господи, если все это так, пусть со мной что-нибудь еще произойдет. Это сегодня, я могу сказать, по маловерию, своему, я, но это было. И вот в момент моего напряжения, внутренних чувств, момент вот такого накала переживаний и просмотра своей жизни, ведь, понимаете, для гордого, самолюбивого молодого человека вернуться обратно, вот это сдерживающим фактором было довольно долго в этих переживаниях, потому что сам факт признания того, что ты вернулся, ты отступился от того, в чем был утвержден, это было тяжелее всего. И вот в момент этого напряжения ко мне на улице подходит полицейский. Франция. Обращается ко мне по-английски, я французским не владею. И говорит... Вам нужно вернуться домой. Вдруг. Вы знаете, это было последней каплей. Внутри переживаний твоих. И ты принимаешь решение о том, что ты возвращаешься. И ты принимаешь это предложение. Я иду в эту контору. Сразу. Вот тут же. Вот прямо сейчас. Прихожу, и мне говорят. А вы знаете, все решилось. Вот все. Все документы в порядке. И мы вас задержали на 2 недели. Мы оплатим вам дорогу за наш счет. Куда? Я вылетаю в Москву. У меня в нелепой ситуации, в глупейшей, в детской, в невероятной, все деньги пропадают. Их воруют. Я вернулся домой, прилетаю... Я прилетаю в день ангела своей мамы, в день веры, надежды, любви. Святых мучениц. Да, и матери их Софии, мама у меня Надежда. У меня в кармане завалилась где-то вот там одна марка, даже не франк. Я меняю ее в Шереметьево на рубли, доезжаю до Москвы из аэропорта и покупаю розу. Приезжаю домой и через 3 дня иду на первую в своей жизни исповедь. К священнику, который стал моим духовником в последующем. Это замечательный, уже ныне покойный, протоиерей Георгий Строев. Удивительный человек. Близкий друг патриарха Пимена. Образованнейший человек, глубоко знающий историю церкви. Вместе с тем, вы знаете, человек, обладавший потрясающим, очень тонким чувством юмора. Знаете, такой знаток души человеческой. Его митрополит Манул Лемешевский духовно назидал. И помню, он мне рассказывал, я, говорит, не поступил в семинарию, когда он пришел. Я иду с вокзала, он бежит ко мне навстречу. И, Герочка, Герочка, не переживай, не переживай, ты еще поступишь. Прямо на улице с полотенцем бежал ко мне. Рассказывал про митрополита Манула. Да. И вот этот священник стал моим духовником, и после первой исповеди он очень серьезно ко мне отнесся, очень серьезно, и сказал, ну вот так сразу в семинарию, нет, а как вы смотрите пожить год в монастыре? И я сказал ему, вы знаете, у меня масса свободного времени. И он мне написал рекомендацию тут же. И я из Парижа в Николу Грешский монастырь. Да, приехал, я пару раз приехал, посмотрел, а потом я в течение года нес послушание в этом монастыре, очень быстро попав в алтарь, сразу попав в алтарь. Я не забуду состояние, когда это было воскресенье вечером, в храме не было никого, я был на вечерней службе, один. Подошел ко мне служащий священник, ныне покойный, ставший моим другом, архимандрит Гавриил Зеленкин, и так как-то, что стоишь? Пойдем. И меня завел в алтарь. Что стоишь? Бери стихарь. Что такое стихарь? Давай, давай, давай. И вы знаете, он мне дал стихарь, сложил, научил, как это все делается. Я надел стихарь, а дальше я просто стоял, и меня била дрожь. В течение всей этой службы я не мог ничего своего поделать. Я стоял, и вот это состояние потрясения, алтарь. Я с тех пор, как у бабушки был в этом храме, никогда не заходил в алтарь. Я не знал, что это такое. Я не понимал еще вообще многих вещей. И вдруг вот так здесь все сразу. А потом пришел наместник и говорит, ну, раз так все сложилось, тогда оставайся здесь, в алтаре. Я стал нести алтарническое и клиросное послушание, потому что были навыки пения, и совершенно неожиданно через месяц стал старшим алтарником, что тоже было совершенно потрясением для меня. Но эта закваска, вы знаете, за этот год послушания в монастыре было столько переосмыслено. Мне был 21 год, и я готовился поступать в семинарию. Меня отпускали порой из монастыря, я мог поехать домой на денечек к маме и к сестре, но преимущественно все происходило в монастыре. Это было потрясающе, удивительное время для меня. И по окончании этого послушания годичного духовник пришел, уже духовник, пришел к нам домой, а мы общались очень тесно на этом этапе, и сказал, ты знаешь что? Нет, не в семинарию. Давай-ка вот открывается новый университет, российский православный, первый богословский вуз, иди туда. Вы знаете, это было удивительное время, когда вот эти люди, эта профессура московская, которая ожидала открытия первого богословского вуза, они с нами как с детьми своими возились. Мы к ним шли домой, мы общались, пили чай, беседовали, просто болтали. Они были носителями традиции, и мы впитывали ее. Это были потрясающие первые 4 года жизни. Потом, следующие 2, уже немножко пошел момент остывания. Но первые 4, это было что-то невероятное. Покойные Казаржевский, Либан, Толстой, славянская филология, удивительный Доброхотов, понимаете, профессор Зубов, Андрей Борисович, человек для меня тоже... сыгравший важную роль, я, не разделяя всех его взглядов, очень уважаю этого ученого, но так получилось вот в нашей жизни, специализировался в университете как раз-таки вот по истории религии и писал работу, где себе позволил высказать некоторые другие мнения, нежели чем мой научный руководитель. И мы сохраняем очень хорошие, добрые отношения, но во взглядах некоторых мы разошлись. Я более консервативен. Ну, так оказалось. И отрадно вот от чего. Как Господь бережет и хранит. И ты понимаешь, что вот этот твой выбор, этот путь, эти события, приход в учебное заведение, где встречаешь свою будущую супругу, женитьба. Я не торопился с принятием священного сана. Я принимал в 30 лет по старым древним канонам. Поэтому вот так.
А чем вы занимались вот эти все годы?
Я учился. Я закончил университет,
Духовная академия, да, еще
была? Вначале была очень интересная ситуация. Я закончил университет, я пришел в академию. Я очень хотел учиться в МДА, это была уже тогда мечта, и мне сказал ректор: ну что ж, очень хорошо, у вас такой прекрасный диплом, 6 лет, ой, сколько у вас? У вас 900 часов греческого, у вас 600 часов латыни, у вас такие дисциплины богословские, но кое-что нужно доздать в семинаре. Вы сходите вот в заочный сектор, и вам все скажут. Я пришел, говорит, очень хорошо, замечательно, я уже был диаконом тогда, в первый класс семинарии. Ой, в первый класс семинарии? Ну да. Может, во второй? Стал я торговаться. Ну что вам стоит? У вас такой диплом. Я пошел к духовнику, он мне говорит: ты знаешь что? Ну что Богу твои дипломы? Их было два. Богу смирение твое нужно. Иди. Я пошел в семинарию и закончил ее за одну сессию. Это было чудо. Я просто шел и сдавал. Я уже служил тогда свою череду, причем так вот было. Я пришел, и за осень я сдал все. Но самое сильное потрясение меня ожидало на последнем экзамене.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Так, что же за потрясение?
Вы знаете, когда ты идешь сдавать, ну, первый класс ты сдал, ты же не думал, что все так будет быстро. Потом ты пошел сдавать второй класс экзамены, ты отслужил череду свою диаконскую недельную, а потом была сессия, тебя отпускал настоятель, и я очень благодарен протоиерею Анатолию Каже, который меня опекал в моем образовании и давал мне возможность учиться. Не всякий настоятель готов, а он был готов. Я сдавал сессию за сессией сразу в течение этой осени. Для меня это было для самого неожиданностью. Все как-то вот складывалось. Я повторял что-то. Были новые дисциплины, не все. Вот поэтому и пришлось пройти весь этот курс. Я служил, молился, шел, сдавал и шел дальше. Причем как-то все шло по милости Божией. Хотя порой бывали случаи, когда Господь смирял. Ведь там есть правило ни одной тройки. Так было поставлено. Вот. И мне дали возможность потом написать курсовые работы. Вот это вот нужно иметь в виду, потому что там тоже не очень ожидали, как это все произойдет. Для меня это было потрясением.
А ни одной тройки, в смысле, если тройка, то не сдаешь, как бы надо пересдавать до четверки или пятерки?
Тогда в академию не можешь поступать.
А, в академию.
Там
не
были
берут.
Правила вот такие, да. Была некая квота на поступление, чтобы были, так сказать, вот был диплом, который предполагает хорошие оценки. Я не забуду вот этот момент последнего испытания. Я уже, это был четвертый класс. Ну, представьте себе, человек сдает сессию, потом череду, потом снова сессия, и снова сессия. И вот четвертое испытание, я уже был просто утомлен физически. Вот. И вдруг стоят в последний день два экзамена. Церковное право, это отец Владислав Цыпин, и сектоведение, Роман Михайлович Конь. И я не успевал. Я готовился к Цыпину. А сектоведение... практически вообще, ну, никак. Я даже не открывал. Думаю, ну, слушай, ну, тем более, ну, ты там занимаешься вопросами этими, ты там все, мне сказали там мои знакомые, ты сдашь и так все. Я вообще не готовился. И когда пришел на экзамен, первый был как раз-таки Роман Михайлович Конь. Я пришел и понял, что все. Я не готов. Он требует наизусть. Где в Священном Писании вот об этом? А где подтверждается? А где еще? Я не готов. И я сел и взмолился: Господи, неужели ты провел меня через все эти вот испытания, что в последний момент вот так, и я стал звать Николая Чудотворца. Того свидетеля, которого я почитаю вот всю свою жизнь, даже будучи человеком нецерковным тогда, в те годы. Я стал звать, просить его. Это было на Новоспасском монастыре. Все затянулось, а спрашивал Роман Михайлович очень строго, очень строго. Причем, знаете, там как-то это был особый день, и многие не сдали вообще. Я понимал, что шансов нет. И вот подходит администратор, говорит, вы очень долго сдаете, давайте в аудиторию в другую, под Никольским храмом. Мы приходим под Никольский храм, я сажусь возле огромного образа святителя Николая, молюсь ему, и вот подходит моя очередь, и я начинаю лить воду. А что мне остается делать? Я лью воду, и вдруг почтенный преподаватель мне говорит, стоп, конкретно и по существу, где в Священном Писании говорится об этом? Это я помнил, я сказал. Где подтверждается, я этого не знаю, не помню, совершенно, я же не повторял. Я говорю наугад, попадаю, молясь святителю Николаю. Где еще? Я не знаю. Я молюсь и говорю наугад и попадаю. Хорошо, где еще и наизусть? Я начинаю что-то говорить, говорит, так, вы знаете, где это? Я не знаю. Да, я знаю. Вот вам, протягивает Библию, не Евангелие, а Библию. Пожалуйста, найдите, где в Священном Писании об этом говорится. Я беру Священное Писание, молюсь святителю Николаю, открываю его на той странице, и мой взгляд падает на ту строчку, где об этом говорится. Я, знаете, вот я в состоянии нахожусь вот этого, знаете, вот какого-то поразительного чувства, которое меня накрывает, а он говорит, хорошо, 4. И я вот на этих ватных ногах выхожу из аудитории, а мне быстрее, давай, скорее, отец Владислав уже зовет, там что-то долго. Захожу, так, ну давайте быстренько. Я беру билет, отвечайте. Начинаю отвечать медленно, просто заторможенно. Я потрясен произошедшим. Что-то вы медленно, все хорошо, ну быстрее. Я отвечаю, ну 4, ну как-то поактивнее надо. Что-то вы, так сказать, так медлите. Я возвращаюсь обратно, тогда еще телефонов мобильных не было, вот так, таких доступных. Я прихожу, и меня... Прямо с порога моя жена спрашивает, ну что? А я, помню, облокотился на дверь и говорю, я домой пришел на закате дня, Ципина прошел, спасся от коня.
И в итоге все-таки вы стали священником.
Я закончил семинарию. Закончил семинарию. Потом была академия, и вот тут уже... Был очень интересный момент. Я в 30 лет стал диаконом, и потом, когда речь о священстве уже зашла, мне сказал настоятель, что владыка Арсений поставил для меня условием священства диссертацию кандидатскую по богословию. И я очень благодарен владыке за это. Это меня очень стимулировало. Я помню очень хорошо это время, когда уже были послушания церковные и со школами воскресными, я уже занимался организацией фестиваля воскресных школ в театре Натальи Нишисац. Это было большое мероприятие. Это уже были футбольные турниры. Это уже пошла вот такая активная жизнь церковная. Хотя я был только диаконом. И еще не священником, но уже вошел в комиссию по церковному просвещению и деятельности Московских школ воскресных при и проклятым, кстати, города Москвы, но был еще не священником. И вот условие было поставлено такое. И замечательное время, когда ты мог ощущать эту поддержку свыше, но было необходимо это вот большое усилие. Помню, как патриарх Алексей как-то сказал, для меня это было очень таким, знаете, большим девизом. Я потом нашел эти слова у преподобного Феодосия Кирпичевского. Только чрезмерные усилия бывают плодотворными, умеренные никогда. И академия была закончена, я защитил диссертацию, причем получилось так, что мне сказали, ты с ума сошел, оставь, столько сделал, у тебя хоть, ну, диссертат, откажись, ты пойми, ты сейчас, я ничего не отказался, ну, Господи, ты сам все управишь, раз ты сказал, что вот так, я должен, и вот я помню репетиция в театре до ночи, фестиваля, школы воскресные, а ранним утром я выезжаю защищать диссертацию, и я защищаюсь с курса единственным. Вы знаете, это вот удивительный момент был, просто потрясающе. И еще маленький эпизод, правда. Когда я пришел к владыке Евгению с дипломом через год, ну, ты сдал за сессию, но через год ты пришел с дипломом. То есть, получается, все равно, скажем, закончишь за год. Я пришел в ДК, можно в академию. Вам нужно сдавать экзамены за академию. Я думаю, что меня так зачислят. Наивный. Вот, готовьтесь. Я помню, ранним утром выехал в Лавру, уже диаконом, и у меня на МКАДе слетает колесо. Машина пошла юзом, я никого не задел, никто не задел меня. Я вышел, я был в рясе, ехал человек на похороны, остановился, мне помог машину припарковать к обочине, я ее бросил, автостопом добрался до Лавры, успел зайти в аудиторию, когда пели «Царю небесные». Поступил в академию, через 3 дня вернулся, машина стояла неразобранная на МКАДе, я ее забрал, и вот это тоже интересное событие.
Вот смотрите, вот этот вот потрясающий эпизод французский, который вы рассказали, когда вы переживаете встречу с кем-то, кто вам говорит, что нужно все оставить, чтобы служить Богу. Вот не просто там ходить в церковь, не просто быть верующим, а именно быть священнослужителем. По крайней мере, так это можно услышать. И вот вы становитесь священнослужителем. Диакон тоже священнослужитель, но все-таки для женатого мужчины высшая степень доступного священства – это священник, иерей, совершающий службу, литургию и так далее. Вот как вот одно для вас с другим соединилось? Вот вы стали священником. Я могу предположить, может быть, я фантазирую, что в этот момент как-то все должно вот замкнуться в этой точке, и стать понятно, что вот, наверное, ради этого все было. Это было так или как-то по-другому? Что вы чувствовали?
Знаете, Костя, в течение всего этого времени, когда было принято решение и разговор первый с духовником будущим, и он спросил, а чего вы хотите? Я сказал, вы знаете, ну вот, наверное, учиться в семинарии и быть священником. Вот так вдруг говорит вчерашний не студент Гарварда. Да, его внимание... И потом я других перед собою чаяний не имел. И в период учебы, и когда я уже помогал в храме, приходил, и после монастыря это было время учебы, а вместе с тем время трудов еще дополнительных, потому что духовник меня благословил заниматься различными делами, которые должны принести доход семье, где есть ребенок. И я заработал много денег на этом этапе. Можно было расширяться дальше. Но только у меня не было цели расширяться. Когда я все закончил в отношении учебы в университете и вошел в штат храма, куда я уже приходил, тогда помогал, а на каком-то этапе я начинал каждый день в храме. Мне просто было интересно, можно ли начинать каждый день в храме. У меня были командировки, я часто выезжал за границу, вот, по деятельности, которой я занимался, имеющей отношение к коммерции. Вот, и я много заработал денег, решив все свои материальные вопросы на тот момент. Мне хотелось кабинет, я его имел. Книг от потолка до пола. Я их имел, те, которые хотел. Словари, я очень люблю словари. Я очень люблю Брагауза и Фрона. Вот. И, знаете, вот я по ним готовился и поступал, и читал. Для меня это очень дорого и близко, как и история, которой я всегда интересовался. Но когда подошла пора окончания университета и время вхождения в штат храма, я от всего отказался и передал то, чем занимался, людям, которые работали на меня. Они разорились в скорости, потому что перестали поститься, молиться и в воскресенье в храм ходить. Пока я был начальником там, они ходили. Я их отпускал, они шли, я их поддерживал. Они хорошие люди, но они перестали это делать, у них все рухнуло. Все то, что было налажено и работало, и давало хороший доход. Причем, когда я работал в этом направлении, приходили и спрашивали, слушай, вот у нас так плохо, а у тебя так хорошо, что ты делаешь? Слушайте, Царю Небесный...
Записывайте и повторяйте.
Вы знаете, записывали. Я помню, сказать, вот и тех китайцев, которые крестились, да, вот, занимавшиеся различными товарами. Вот все это было. И потрясающие встречи людей там, за границей, которые помогали мне, зная, где я учусь и кем хочу быть. Я не забуду этих людей. Один из них очень богатый человек, имеющий потрясающий дома мод и моделей в Милане, в Вене. Андрей, я вам помогаю, потому что вы хотите быть священником. Я вам помогу. И вот и в этом, и в этом, и в этом. Я христианин. И я вам помогу. И вы знаете, вот это всегда было удивительным ощущением. И чем бы ты ни занимался, уважение и, знаете, такая, такое прозвище «поп», хотя ты еще не был священником. А вон там поп занимается этими делами, ну, понятно.
Отец Андрей, простите, сразу возникает вопрос. Вот буквально недавно читала отца Ивана Кронштадтского, и в своих дневниках он называет священников суть ангелами. То есть это такая высочайшая ответственность священства, и он очень много об этом говорит. Понимали ли вы на тот момент, что это за путь, когда вы хотели стать священником?
Вы знаете, Кира, это сложно сказать, что ты это понимал ли. Ты осознавал, что ты недостоин, но было внутреннее горение, и не было других никаких перед тобою целей. Это было главное. И сопутствующие моменты. Знаете, я деньги не клал в банк, я их собирал в коробку. У меня просто была набитая коробка, с деньгами коробка. И когда мне что-то нужно было, так сказать, решить, я шел к духовнику и советовался, как мне их потратить, что мне сделать, что мне купить, а что мне пожертвовать куда-то и сколько. И он мне давал советы, я ими пользовался, вы знаете, это было очень хорошо. Поэтому вот, пройдя в своей жизни вот такое разное... Кстати, знаете, я знаю некоторых своих собратьев, которые до сих пор считают, что что-то у меня там осталось где-то. А вот у отца Андрея там еще там несколько магазинов, там, да, и он говорит, и правильно делает, оттуда он и черпает свои средства на стройку вот того-то и того-то. Вы знаете, все было оставлено. Все было оставлено. Я помню вопрос одного священника. Отец Андрей, а не сложно ли? Вот вы привыкли к определенному образу жизни. Ну как, не то, что там, нет-нет, ну, у тебя же есть большие, очень большие средства. А как вот тут вот на скудости? Да вы знаете, проблем-то не было. В твоей жизни было и то, и другое. Но вместе с тем, да, да. И вот момент эстетики, это уже мама. Мама человек очень эстетический у меня, так сказать, вот, и человек большой культуры, конечно, это дополнительный момент, имеющий отношение к пастырской эстетике сегодня для меня. И внимание, и красота, и красота богослужения, сочетание внешнего и внутреннего. Но вот ты ощущал для себя, что этот голос, который прозвучал тогда, позвавший тебя, ты на него откликнулся, и с духовником мы обсуждали потом это все. Это то, что для тебя стало целью жизни, и ты... осознавая свою неготовность, понимал значимость и важность идти в эту сторону.
Это потрясающе. У нас в сегодняшней программе, как в сказке, вот сказка заканчивается таким счастливым концом какой-то вот радостной свадьбы. Вот мы начали сегодняшний разговор, сегодняшнюю программу с вопроса о пути к священству, завершаем ее вот тем самым моментом вашего прихода к священству, к такому союзу с церковью. Может быть, надо было бы этот разговор продолжать, потому что ваша биография на этом не заканчивается, а может быть, только начинается, как священника, с всей той активностью, о которой мы знаем. Но, наверное, это разговор уже для следующей программы. Сегодня нам уже, к сожалению, по соображениям времени просто пора
19 лет
завершать.
Служения. Я Господу благодарен за то, что меня... Знаете, вот есть такое недостойного призвал в превеличайшую степень священства. Это правда, это чудо, и слава Богу, что это так.
Протоиерей Андрей Алексеев, настоятель храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в Северном Бутове, кандидат богословия, кандидат исторических наук, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания, всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».